Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области, игумен Лука Степанов. И я уже говорил, что мы сегодня, конечно же, говорим о празднике Преображения Господня, с которым я еще раз вас не устаю поздравлять. Один из самых светлых праздников церковного года. Причем светлых здесь не фигура речи, а конкретно реальность. Мы вспоминаем события, в котором Христос явил нам фаворский свет, нетварный свет, особенный свет, просвещающий мир. И вот то, о чем вы сейчас рассказывали, учение святителя Григория Паламы о божественных энергиях. Казалось бы, такая вещь, она очень богословски важная, про энергии божественные. И вот если смотреть, допустим, русское богословие 20 века и русскую философию 20 века, это философия и богословие, постоянно апеллирующие к Григорию Паламе, к учению о божественных энергиях. Паламизм стал таким ответом русских философов на католическую мысль, которую можно обозначить как неотомизм. Вот католики в 20 веке поняли, где корни. Корни у Фомы Аквинского, поэтому неотомизм — официальная доктрина, такое официальное учение католической церкви. А русские богословы и философы в эмиграции подумали, а где наши корни? Тогда у нас паламизм, мы к Паламе вот апеллируем, там мы. Поэтому трудно переоценить значение и этого учения, и праздника Преображения Господня для русской культуры, для русского православия. Ну и, конечно, вообще для православия в целом, тут не нужно ограничиваться только национальной церковью. Ну вот, я сегодня уже сказал, что мы, помимо всего прочего, еще говорим о мероприятии таком важном, интересном, о миссионерском съезде, о серии миссионерских семинаров для молодежи, который у вас в монастыре Преображенском будет проходить с 21 августа по 27, да, если я правильно понимаю, с воскресенья по субботу, и даже по воскресенье.
Да, скорее, да, включая воскресный день, то есть в воскресенье вечерком 21-го съезжаются делегаты, а в понедельник, ровно через недельку, уже встретив праздник Успения Божией Матери, 29-го, надеемся, уже благополучно разъезжаются.
Ну вот смотрите, мы когда говорим это слово «миссионерство», за ним как-то обычно предполагается желание обратиться к, может быть, пока не церковной аудитории, к просто людям нейтральным, например, которые смотрят со стороны на церковь с каким-то посланием, с попыткой показать красоту православия. И снова мы приходим к теме фаворского света, потому что, ну, что еще является, что еще может быть образом, таким символом той красоты, которой вера преображает мир, и мир становится другим, становится каким-то иным, и с одной стороны открывается. Вот насколько эта тема, не знаю, для миссионерской работы?
Ну, повеление-то прямое от Господа. Так он да просветится, свет ваш пред человеке, якобы видит добрые дела ваши. Таким образом, эти понятия добрых дел и понятия света тождественно представляются Господом. Свет ваш пред человеке, якобы видит ваши добрые дела, которые происходят, как известно, из расположения сердца, от избытка сердца, и глаголят уста, и совершаются добродетели, и прославит Отца вашего, иже на небесах. Прекрасная, кажется, фраза для девиза всякого миссионерского служения. Ну, а это, на мой взгляд, ну, совершенно главнейшая задача. Как-то всеми возможными способами, во-первых, конечно же, соблюдая себя в порядках христианской жизни, во-вторых, оказаться полезным для обретения веры Христовой современной молодежи. И этому как раз и посвящена деятельность всякого миссионерского отдела, всякого миссионерского лагеря, помочь самим себе, воспламеняясь сердечно, оказаться виновником и сердечного огня, передаваемого другим. Это слова, кстати, Августина Блаженного, тот, кто хочет кого-нибудь возжечь, должен сам ярко гореть. Это тоже, думаю, из тезисов очень полезных для современного миссионерства, который, в общем-то, не для того собирается, чтобы логически только выстроить какую-то систему просвещения современников. Это сложно. Там сейчас ведь нету вот этого элементарного, необходимого для накормления народа сидения рядами. Прежде 5 хлебов на 5000 человек и 7 на 4000 человек Христос требовал посадить народ рядами, чтобы они сели спокойно и вот в таком тихом и ясном виде могли получить то, что им хотят дать. Где сейчас это сделаешь? На улице ловить проходящую молодежь? На рок-концерты их куда-то там пытаться пробраться, чтобы существуют такие батюшки, мы с вами молодежь любим, рок любим. В школах нету, в семьях нету, в вузах нету Слова Божьего, просветительского служения. Ну, вернее, не вовсе нет, конечно, есть элементы, но это не всеобщее. У меня сейчас у самого счастливый этап возвращения к моему преподаванию в ГИТИСе, институте, который я прежде закончил.
Серьезно? А что вы там преподаете?
Сейчас я вам расскажу. В начале 90-х я преподавал мастерство актера.
Так.
Это было 3 года, 90-й, наверное, 91-й, 92-й год. А вот теперь уже 3-й год, по милости Божией, предмет назывался в прошлом году «Образы Священного Писания в мировой культуре». Это было для первого курса актерского факультета. А в этом году на всем актерском факультете, немало там худруков набрали в этом году, первый курс актерский, будет у них предмет истории религии. И это замечательный повод пообщаться с нашей будущей творческой интеллигенцией и принести им то, что вряд ли им сообщено было во времена их среднего образования и в домах их собственных, потому что ясно, что мы сейчас все живем в отрыве от традиции нашей православной.
Это очень интересно. Я бы ваш курс послушал вообще именно в вашем исполнении.
Не думаю, что вы в нем нуждаетесь, дорогой Константин. Я думаю, что здесь как раз именно для нашей молодежи, вовсе лишенной, как правило, каких-то здоровых понятий и о нашем вероучительном содержании, о наших православии и о наших Священном Писании, особенно Нового Завета.
Я знаком с одним профессором в ГИКа, который специально к своему курсу мастерской режиссеров приглашал преподавателя, этого не было в программе, но приглашает из года в год преподавателя именно прочитать курс «История религий», потому что, ну, как следует из наших с ним разговоров, в чем мотивация? Ну, во-первых, есть какой-то набор постоянных стереотипов, там, религия и наука, например. Наука религию отменила давно. Это не так, это просто, и это не вопрос идеологии, это просто нужно знать, что такое наука и что такое религия, как они соотносятся, чтобы этого стереотипа в голове не было. И вот таких вот вещей, их просто нужно вовремя человеку рассказать, чтобы он больше дальше не мучился об этом. А потом, если мы говорим особенно о творческом вузе, актеры, режиссеры, ну, пойди пойми Тарковского или Бергмана без этого бэкграунда.
Конечно. Мы когда листали страницу за страницей Ветхий и Новый Завет в прошлом году с первокурсниками, с отражением в мировой культуре и в архитектуре, и в поэзии, в том числе и русской, и, конечно, в живописи многообразной, всех этих событий священного писания, священной истории, то просто совершенно непонятно, откуда бы взять хоть какую-то приблизительную ориентацию, не ознакомившись хотя бы этом минимуме. То это получается, в общем-то, курс библеистики минимальный, но с адаптацией в это творческое пространство, и это, конечно, как воздух нужно. Понятно, что мы можем удивляться сколько угодно, почему до сих пор этого нет, и во всех, не только творческих вузах, а в медицинских. Неужели будущему врачу основы морали такой общечеловеческой и мотивации для служения, как они могут без этого обойтись?
У нас был в гостях однажды профессор медицинского университета, который читает историю медицины и показывает, что вот древнегреческий врач Гален, известный, один из основоположников медицины, исследовал человека и понял, как тесно поиск нервов в человеке связан с поиском души, и наоборот. И как одно от другого отделить? То есть даже история такой естественной науки, как медицина, так или иначе не может не быть связана с вопросами о том, что в человеке принципиально неизмеряемо, неисследуемо, что мы не можем взвесить и на микроскопе, допустим, просветить как душа, но без этого непонятно, кого мы изучаем.
Вот видите, остается все равно это в порядке исключения пока. Встреча с молодежью в организованном формате образовательного процесса для того, чтобы сообщить им вот эти, хотя бы не надо их декларировать как обязательную идеологию, которую они должны воспринять, но остаться вовсе лишенными этого сокровища божественного откровения, этого мирового главного культурного основания – это большая беда, которая сейчас пока продолжается. Поэтому все эти миссионерские наши слеты имеют очень конкретную задачу найти способы и методы той жизни во Христе, которую сами мы стараемся, пытаемся вести вместе с нашими друзьями, молодыми единомышленниками по жизни церковной, для того, чтобы и современники каким-то образом потихонечку приобщались к ней. Для этого существуют сейчас, конечно же, некоторые ресурсы и СМИ, и интернет-пространство, которое всяким вредным контентом заполнено многообразно, а полезного, интересного, увлекательного, просветительного не так много, и надо по этому поводу и соображать, и учиться у тех, кто уже что-то умеет в этом жанре. Всякого рода формы входа в вузы. У нас есть в Рязани миссионерский отряд межвузовский, Теограмм называется. Вот мы, как раз объединяя представителей разных вузов, все время пытаемся изобретать какие-то мероприятия, поездки, встречи, просмотры фильмов, куда привлекаем вслед за с нашими участниками этого отряда их однокурсников или тех, кто учится с ними в вузе, и таким образом вот понемножку приобщаются к Слову Божьему, к церковной жизни современники. Вот такая простая задача. Кроме этого, какие-то посещения интернатов, систематически, причем с какими-то встречами, праздниками, которые помогаем устраивать в этих организованных таких местах пребывания молодежи. Ну, а этот форум будет под... Он проводится при самых основных усилиях организационных со стороны комиссии миссионерской города Москвы. И теперь уже не так давно оказавшийся назначенным на возглавлять миссионерский синодальный отдел владыка Ефимий. Вот мы надеемся, что несколько спонтанно и снизу явившаяся инициатива прошлого года, ну и раньше мы какие-то встречи эти молодежные проводили вместе с Москвой, с Рязанью, с нашей такой активной молодежью, вот уже обретет какую-то еще большую формальную устойчивость, не для формализации дела, разумеется, а для ее большей систематизации. И вот этот форум, который удобно проводить в нашем монастырьке, есть у нас гостиница, есть у нас залы, и зеленые на свежем воздухе, и крытые. Мы сейчас в этом направлении трудимся, и Господь помогает кое-что благоустроить в наших помещениях и окружающих просторах для вот этих регулярных встреч, занятий, жизни, питания, купания. Ну, то есть есть где отдохнуть и помолиться. Собор достаточно большой. Сейчас готовим к освящению еще один, который уже будет Преображенским. Так что вот в этом как раз и этим, надеюсь, летом и в эти дни состоится. Так что еще даже можно присоединиться. Это называется «Святогорье», и, я думаю, телеграм-канал нетрудно найти, где мы там находимся в переписке. и, может быть, и свое участие еще там заявить.
Да, форум «Межрегиональный молодежный цикл миссионерских семинаров в Святогорье» в Пронске, можно поискать телеграм-канал, наверное, на ресурсах монастыря, на сайте монастыря информация об этом есть. А как добраться до вас?
До Рязани ходят очень удобные экспрессы. Ну, вообще, мы организуем там, будем 21-го встречать на вокзале в Рязани, на тех, кто едет как-то именно на поезде или на автобусах. Есть много удобных способов от Москвы добраться до Рязани. Кто этим хоть чуть-чуть озадачится, увидит прекрасные экспрессы быстрые. 2 часа 8 минут всего от Казанского вокзала до Рязани 2, одного из рязанских вокзалов. А оттуда уже меньше часа, это уж мы организуем трансфер. Ну и люди на своих машинах. Вообще это от МКАДа со стороны Каширки, это не больше 3 часов дороги, потому что у нас мы все-таки имеем дело со взрослой уже молодежью, студенчество и выше. Поэтому тут возможны всякие способы. Поэтому если уж кто вступит в это общение, там у нас наш лидер молодежный Леонид, который является как раз помощником по миссионерской работе в одном из наших храмов Москвы и в комиссии по миссионерской работе. Так что, в общем, все это нетрудно найти коммуникации, а уж добраться с Божьей помощью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вы очень важную фразу одну произнесли, что собираются миссионеры, сотрудники приходов, сотрудники епархий для того, чтобы, вернее, не для того, чтобы просто обсудить некий такой логический, рациональный путь устроения разных мероприятий, направленных на просвещение, потому что само по себе вот такое социальное конструирование, наверное, не дает желаемого результата, если человек сам не горит, если это вот такое, какая-то неработа личностей, которая очень плохо алгоритмизируется, которую невозможно загнать в рамки. Вот нужен тот, кто будет хотеть быть миссионером. И это такая важная тема. Я помню, что в одном интервью очень опытный священник московский такую мысль высказал, которая мне как-то запомнилась, мне запала в душу. Он сказал, что у нас есть часто представление, что путем тех или иных более или менее успешных миссионерских мероприятий мы к обозначенному сроку привлечем в церковь такое-то количество людей и так далее. Говорит, нет, не привлечем. Потому что не вы меня избрали, а я вас избрал. И мы не должны, вот по мысли этого пастыря, сбрасывать со счетов такую вещь, как воля Божья в этом деле. И тогда это ставит под вопрос, ну не то, что под вопрос, а ставит вопрос к тому, а на что мы рассчитываем. Вот я помню, даже реально участвовал в одном таком совещании, где не в шутку было сказано, что какой у нас KPI наших действий, вот это вот коэффициент полезного действия. Вот. Но чтобы к такому-то числу, к завершению отчетного периода, там через год, количество причастников в данном храме возросло с до. И, с одной стороны, я понимаю, что когда мы к таким вещам подходим профессионально, то неизбежно возникают такие вопросы, а какой у нас будет результат, на что мы рассчитываем. Это правильный вопрос, это вопрос человека ответственного за свои действия. С другой стороны, все то, что я сказал, вот повторяя этого священника про то, что проповедь не бывает совсем алгоритмизирована. Для всех я стал всем, говорит апостол Павел, чтобы хотя бы некоторых приобрести. Вот каким в этом смысле должно быть такое смиренное мирочувствие миссионера?
Сначала хочется, конечно, словами русской поэзии подтвердить ту мысль, которую вы высказали. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. А что делает благодать? По определению Иоанна Златоуста, она сама обходит сердца, ища те из них, которые способны ее принять. В этом состоит избранничество. Избранничество в том, не в том, что Господь кого-то предопределяет к спасению, а в том, что предвидит, какие из сердец окажутся благоприятными для этого божественного освящения, при том, что у Бога иного и нету намерения лишь бы миловать и миловать, лишь бы просвещать и просвещать. Но не все захотят. И когда Господь рассказывает притчу о сеятеле, который вышел сеять одинаковые семена, но на разную почву упадшие, мы это всегда имеем в виду. И я уже давно не рассчитываю на красноречие проповедника или миссионера, но на устроение слушателя как плодотворное. Конечно же, первую позицию никак нельзя забывать, и мы в нашем отряде миссионерском Теограмм оставляем номер один за собственным поддержанием и просвещенности, и церковности, и осведомленности в каких-то наших богословских истинах и правильных формулировках. Это тоже все-таки культура, которую требует от нас дело миссии. Ну и, конечно, собственная покаянная жизнь, молитвенная жизнь. Но вслед за этим уже, когда мы выходим уже на поприще служения, когда Господь изводит на жатву свою делателей, то здесь эта жатва восходит там, где найдутся встречные расположения сердца, где найдется взаимность в ответ на божественный призыв. И страшно и ответственно сознавать то, что этот призыв возможен через тебя, раз тебе дано благовествовать, дано возвещать, дано самому, по милости Божией, жить церковной жизнью. Ну, а уже пускай приносит вред врагу не всякий воин, но всякий в бой иди, а бой решит судьба. Тоже один из наших поэтов, правда, о там каких-то других общественных движениях рассуждал. Но все-таки надо воспринимать результат как раз действие благодати Божией, которой нашлось место в тех конкретных лицах, личностях, которые оказались небезответными для призыва божественной любви и потихонечку подкатывают. А уж когда они приходят, мы уже знаем действия, знаете, очень запоздалые, когда вовсе не в этот же год вернулся к тебе тот студент другого факультета, которые пришли на экскурсию в храм университетский у нас, как, например, или провели с ними небольшой курс. У нас сейчас сократились, а раньше было немало курсов по выбору на факультетах, других светских факультетах нашего Рязанского университета. И вот кто через 5 лет, кто через 10 лет объявляется в Пронске или в том же Татьянском храме: вот вы у нас были, вы меня помните. Ну, как тут упомнишь? Конечно, помню. И вот там кое-какие слова запали. И вот теперь, когда я разбил чужую машину, вы мне очень нужны, потому что я чувствую, что как-то тучи сгустились, жизнь напрасна. Но как раз-то сейчас мне хочется поисповедоваться и попросить милости Божией на мою жизнь и душу. Ну, вот давайте подумаем, посоветуемся. Тут и о венчании время поговорить, тут и поисповедоваться в ошибках молодости, оказывается, своевременно. Так что, действительно, это, как говорят в бизнесе, вложение долгие вложения.
Долгосрочные.
Долгие вложения. Так что, конечно, требуется некоторый отчет об количестве благополучателей при наших попытках формулировок всяких социальных проектов, получения грантов, потому что провести какую-то образовательную деятельность, просветительскую, тоже хорошо, когда у тебя есть какая-то поддержка, и мы не ленимся писать заявки на президентские гранты, на какие-то поддержку православной инициативы, патриаршего конкурса грантового. для реализации каких-то объектов, каких-то проектов, но тогда надо объявить количество благополучателей этого проекта, количество рассылок, количество потенциальных зрителей в соцсетях и в СМИ, которые будут освещать это дело. Но все-таки никогда мы не добалтываемся до количества причастников, которых мы обеспечим, или кающихся, понимая всегда, что все-таки не в этих показателях мы можем оценивать плодотворность наших усилий миссионерских, просветительских, а в каком-то предложении. А вот предложение достигнет для многих, а много ли будет ответивших на него сердечно, это действительно не в нашей власти. Но надо вовремя, не вовремя, как говорит апостол Павел, делать усилия для того, чтобы множилось Слово Божье среди современной молодежи.
Но вот когда мы говорим о том, что нет такого инструментария, чтобы гарантированно путем тех или иных успешных мероприятий, скажем так, привлечь в церковь, хотя мне очень не нравится само выражение «привлечь в церковь», как будто мы привлекаем в какую-то организацию, где нужно побольше членов, чтобы побольше было, не знаю, членских взносов и так далее. Двери церкви всегда открыты, и Христос всегда всех ждет. И, в общем-то, то, что мы стараемся сделать, это не привлечь в церковь, а, может быть, просто поделиться тем, что той радостью веры, которая в нас есть. И, в общем-то, может быть, это максимум, на что мы можем рассчитывать. Вот, но все-таки при этом говорится о том, что если у нас нет такого вот инструментария мероприятий для того, чтобы совсем внешних людей прям как-то массово к общине христиан православных приобщить, тут же говорится, что есть же задача очень насущная – миссионерство внутри церкви. То есть люди, которые уже так или иначе знакомы с православной культурой, может быть, уже являются, ну, как минимум, захожанами или прихожанами того или иного храма, есть смысл и на них направлять некое усилие по просвещению. А вот как вам кажется, где здесь бьется главный нерв? Что, то есть, если есть необходимость просвещения, значит, есть какая-то лакуна, условно говоря, которую нужно заполнить. То есть, человек, даже живя церковной жизнью, чего-то, есть ему куда расти, есть ему что еще для себя в этой церковной жизни открыть. Вот что, где здесь главное направление тематическое, о чем может и призван миссионер сказать тому, кто уже начал жить церковной жизнью?
Знаете, я думаю, что базовое понятие для этого внутреннего развития – это то, что и нам самим о себе не должно думать, как о достигших, думающих, что он стоит, смотри, как бы не упасть. Поэтому мы вообще не действуем с позиции благонадежно укрепленных для тех, кто еще где-то там болтается.
Не сверху вниз.
Никак не так, да. А напротив, предлагаем свою руку участвовать вместе в деле спасения нашего, и моего, и твоего. Преподобный Ефрем Сирин интересно говорит, что у нас церковь не спасающихся, а церковь погибающих. Ибо только погибающий и осознающий себя беспомощным без Господа преобразить свое падшее человеческое естество в свободу чад Божьих. Вот это и есть какое-то обоснование, мотивация и причина той проповеди любви, как будучи сам искушен, может, и искушаемым по мощи, призыв быть спутниками вместе в Эммаус, где Господь пойдет вместе с нами, имея в виду то, что чувствую я сам в моей потребности милости Господней, этим же оказаться заразительным, этим же оказаться увлекательным и для тех, кому по пути, для тех, для кого это не останется пустым звуком, Господне спасение. Вот поэтому всякая организация церковной жизни и молитвенной жизни, всякое стабильное посещение регулярных богослужений для нас, уже живых членов церкви, и привлечение особенно молодежи к богослужениям, к каким-то акафистным пениям, там, дополнительным, кроме воскресной литургии, праздничных богослужений, вполне актуальное дело. И мы пытаемся это тоже потихонечку практиковать. Ну, а просто жертвенное служение, самое разнообразное, это приходская жизнь вне богослужебная. Вот она и есть способ и объединения людей и поддержки взаимной, когда мы кому-то служим, кому-то оказываем свою милость. Это физический или труд, или ухаживание за каким-то образом нуждающимися, их кормление, или врачевание, или уход, или образование. Ну, в нашем случае это чаще наша молодежь, которая как раз объединяется на поприще служения там школьникам, сиротам. И интересно, что это как раз та среда, в которой очень увеличивается шанс встретить и свою судьбу по жизни семейной. Как раз очень актуальный вопрос для современной молодежи, и ради ответа на него они готовы быть и поближе к церкви, где встретить спутника жизни. Как не ошибиться в этом выборе? Так вот, оказывается, что для укрепление вот этого нашего внутреннего состава молодежи, а для них лучший шаг, прекрасный бывает, это все-таки создание православной семьи, вот это вне богослужебная церковная жизнь, совместное служение, это лучший огород, где не в хороводе, а в огороде можно встретить и того, кто с тобой окажется вполне единомысленным, с тем, чтобы уже в составе семьи вместе идти по жизни. Так что вот, это, вот этот круг, вряд ли это звучит как-то инновационно, забот, который вполне может и наполнить жизнь, и сделать ее прекрасной для тебя самого, и возможной к удобной для служения тем, кто еще нуждается и в хлебе насущном, и в хлебе жизни, который от тебя может быть преподан.
Я помню, когда мы учились в институте, у нас тоже были лекции очень интересных преподавателей, которые никак эти лекции не были заявлены как какие-то миссионерские или вовсе религиозные, просто были обычные курсы литературы, культурологии и так далее, но то, как лекторы об этом говорили, и то, под каким углом и сама их личность, конечно, являли такое тоже знакомство с тем, как мыслит и видит мир верующий человек. И тогда вокруг самых ярких преподавателей такие образовывались кружки студентов, которые благодаря этому приходили в церковь. Но вот что интересно, на курсе, где я учился, было 90 человек. Вот из нас таких заинтересовавшихся, наверное, к церкви обратились человека 4 или 5. Сейчас, судя по общению, постоянно церковной жизнью живут двое. То есть из 90 человек вот двоих уловил Господь через этих преподавателей. А вот для вас, как для миссионера, это хороший результат или маленький, недостаточный?
Ну, он реальный. Даже в тюрьмах 10%. А это все-таки условия, очень располагающие душу к покаянию, к молитве, к вынужденному удалению от источников и соблазнов, от источников греха и соблазнов. А вот в молодежной среде то, что 5% оказываются расположенными вслед за словом проповедника, вполне хороший результат, если вспомнить Ареопаг, где не кто-нибудь, а апостол Павел. И тут уж не просто красноречие, а, как пишет Иоанн Златоуст, огнь от его уст исходил, как лисиц, попаляющий бесов и всякую на душе нечистоту, и всякое противление такое языческое. И то, кто за ним, за апостолом пошел, несколько благородных, благообразных женщин и Дионисий, один, единственный, кто, во всяком случае, который упоминается. Апостол Павел вовсе не приуныл от отсутствия коллективного движения по его указанию, а благодарил Бога и формировал эти приходы и епархии на местах своей проповеди из тех единиц. Ну и Господь нас не обнадеживает в этом смысле, будто будет это большое стадо. Не бойся, малое стадо, ибо благоволил Отец Небесный дать вам царство. И узок, тесны врата, и узок путь, и немногие идут им. Это, наверное, печалит, но, с другой стороны, видите, одна душа для Господа дороже сокровищ мира. И искренне приходя на какую-нибудь беседу, у меня бывали такие встречи, ну, какие-то провалы технические, организационные, пришли две дамы пожилые, а вроде бы так предполагалось что-то такое, привлечение многих. Я у собственного наставника и духовника научился, насколько это достаточное поприще, предоставленный час возможного общения, вовсе не с огромной аудиторией, она оказалась совсем немногочисленной. И здесь принести пользу и сообщить душе, ищущей то, что послужит к ее благодатному освящению, всяко воспринимается, мне кажется, и миссионером, и священником, как благодать. В всяком случае, вот в такой отношений я как-то оказался воспитан своим наставником, и вижу, что это, несомненно, так, поэтому горевать о немногочисленности вот этих явно совершивших какую-то перемену, по нашему слову, не годится.
Спасибо огромное за нашу беседу, но вот у нас большая аудитория Радио Веры, и сегодня явно не немногочисленные слушатели наши были, и дай Бог, чтобы разговор был к пользе. Я вам благодарен за то, что этот день, вечер праздника Преображения Господня вы провели с нами. Я напомню, сегодня в студии Светлого Радио был игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области. Еще раз и вас с престольным праздником поздравляю, наших слушателей с праздником Преображения Господня. Света вам и радости, а света будет больше, если Светлое Радио будет у вас почаще играть. Константин Мацан был в студии микрофона. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».